Да, мы продолжаем. Так, крещение. Крещение, крещение, крещение. Вот в Новом Завете говорится о том, что буквально в русской Библии сказано, что помышления плотские – это смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Само слово «помышление» имеет больше не оригинальное слово «помышление», имеет сутью не так сам процесс мышления, когда человек о чем-то думает, строит какие-то логические умозаключения, а слово «франео» означает больше взгляд. То есть если у меня взгляд обычного человека на окружающий меня мир, на окружающие события, ну, в общем, на мою жизнь, то в таком случае Священное Писание говорит, что я ощущаю смерть. Или мое сознание, мое внутреннее существо находится в области смерти. То бишь, я не пригоден для использования Святым Духом. Мое существо не пригодно для того, чтобы Господь использовал меня для своего служения. Неоднократно Священное Писание говорит о том, что, скажем, в Законе Моисея, что для того, чтобы что-то использовать для, ну, допустим, для служения в шхине, или даже для того, чтобы какие-то вещи, предметы, или, как Священное Писание говорит, сосуды, можно было использовать в святым, то бишь людям, которые живут Богом, сначала они должны пройти некий обряд очищения. Ну вот давайте, допустим, посмотрим некоторые места Писания. Вот, допустим, послание евреям, 9 глава. Вот с 9 стиха. Павел пишет нам, что она, то бишь, скиния Моисея, есть всего лишь прообраз, если говорится, настоящего, но в оригинальном тексте говорится наступившего. То бишь, вот этот шатер, эта палатка, все, что в ней происходит, эти предметы и тому подобное, то, что те священники, то, чем занимались те священники, апостол говорит нам, что это всего лишь прообраз наступившего времени. То есть, дело не в том, что нужно приносить какие-то жертвы, дело не в том, что нужно совершать какие-то действия для того, чтобы угодить Богу, отнюдь. Апостол говорит, что это всего лишь песочница для детей. Это картинки, образы, как говорит он в этом же послании, что Бог многократно различными образами говорил нам в пророках, как в частности через Моисея в данном случае. Итак, это всего лишь песочница. И здесь говорится дальше, наступившего времени, где приносились дары, жертвы, которые не способны сделать в совести совершенным приносящего их. То есть, если человек приходил, допустим, чтобы получить прощение какой-то ошибки, греха, приносил жертву, то, как мы уже говорили, в общем-то, его грехи не смывались. То бишь, его сознание не перемещалось в область жизни, а он точно так же оставался в области смерти. Он смотрел на жизнь такими же глазами, как смотрит текущий человек этого мира. Единственное, что он утешал себя тем, что он находится в этой песочнице. Вот. И именно об этом говорит апостол, что закон Моисея, служение по закону, это служение смерти. То есть, вечная жизнь человек не получал в сущности-то. И вот 10 стих. И к которые с яствами, в смысле, с пищей, ритуальной пищей, там, допустим, то, что нужно было есть священникам от жертв, то, что должен был, то, что ту часть, которую должен был съесть приносящий, там хлеб и прочее, говорится, и напитками. И здесь, вот что интересно, говорится, различными омовениями и обрядами, которые относились к плоти. Что все это было установлено только до времени исправления. И дальше говорится, но Христос, первосвященник и так далее. И апостол через эти образы раскрывает их суть, которая, или реальность, которая раскрывается во Христе. И вот здесь вот это слово «омовениями» — это то же самое слово, которое используется в том же месте, где говорится «учение о крещениях». Или можно было бы сказать «учение об омовениях». Вот. Вот, допустим, давайте откроем Евангелие Марка, 7 главу, где говорится об этом же. Евангелие от Марка, 7 глава. Вот, допустим, 3 стих. Ибо фарисеи, то бишь тогдашние иудеи, которые старались строго придерживаться закона, говорится здесь, они держались предания старцев и не едят, не умыв тщательно рук, придя с торга, не едят, омывшись, ну, в смысле, с базара или из общественных мест. И есть многое другое, чего они приняли держаться, наблюдать омовение чаш, кружек, котлов, скамей и так далее. То есть здесь говорится о том, что они все это исполняли. Откуда это взято? Это взято, вот, допустим, из 4 книги Моисея, из книги чисел. Давайте откроем числа. 31 глава. Вот, 31 глава, 23 стих. К чему это говорится? Пока вы открываете, было повеление Моисею, чтобы истребить мадианитян, которые по совету Валаама пытались ввести Израиль в греховное состояние, чтобы они не имели той защищающей их силы свыше. И вот после того, как они после этого сражения, после того, как они победили и истребили мадианитян и захватили различные вещи, сосуды, вот что им было повелено с 23 стиха. Все, что проходит через огонь, проведите через огонь, чтобы оно очистилось. И кроме того, очистительной водой необходимо очистить. Все, что не проходит через огонь, проведите через воду. 24 стих. Одежды вымойте, 7-й день очистите и так далее. И потом входите в стан. Вот он, вот оно, это постановление, которого они держались. То бишь, после того, как они пришли, эти фарисеи, пришли из общественных мест, где они соприкасались с язычниками, с нечистым, им необходимо было пройти этот обряд очищения. Подобным же образом те сосуды, допустим, кружки и посуда, которую они использовали для еды, необходимо также было выполнить некий обряд омовения, то бишь окунуть эти чаши, эти сосуды, посуду эту в воду. Ну, конечно же, мы не говорим о том, что и мы должны исполнять эти обряды. Они пытались упрекнуть в этом Иисуса, что Он этого почему-то не делает, Он же раввин. Но Господь-то пришел, как говорит нам Писание, с самой реальностью того, что они делали. И Он говорил именно об этом. То бишь, речь идет не о законе Моисея, не о Торе, не о вещах, которые относятся к человеческому телу, то бишь не о материальных вещах. А здесь говорится или раскрывается сама суть духовного очищения. То бишь, каким образом это должно происходить? Для чего? Для того, чтобы этим можно было пользоваться. Почему люди попадают в заблуждение? Почему те общества, которые называют себя собранием верующих людей, находятся в невежестве и ничего не происходит из того, что должно происходить? Ответ простой, потому что нет определенного очищения для того, чтобы можно было этим пользоваться свыше. Или, допустим, еще одно место, третья книга Моисея, книга Левит. Мы к ней вернемся еще, будем возвращаться именно к этим отрывкам. 11 глава. С 32 стиха. Здесь вот так же говорится о чистых и нечистых животных. Вот, в частности, в 29 стихе. Вот что нечисто для вас из животных, пресмыкающихся по земле. Там крот, мышь, ящерица. Ну вот, слово «пресмыкающихся», давайте внесем ясность. В нашем понимании, в современной культуре, пресмыкающимся относятся всякого рода земноводные, ящерицы, там, допустим, тритоны, хамелеоны и прочее. Но то, что называется в русской Библии пресмыкающиеся животные или всякая живность, имеется в виду не этот отряд земноводных или пресмыкающихся, а имеется в виду, буквально переводится, кишащие, то есть те, которые вот живут, кишат вот в земле и на земле. Сюда же относятся, допустим, и насекомые, такие как тараканы, там, пауки и прочее. Вот. И здесь говорится, что, в общем-то, они для вас нечисты. И еще интересная вещь, 32 стих. «И все, на что упадет которое-нибудь из них мертвое, всякий деревянный сосуд, одежда, кожа, мешок, всякая вещь, которая употребляется в дело, то бишь инструмент, сосуд, будут нечисты. В воду должно положить их, и нечисты будут до вечера, потом будут чисты». Интересный 33 стих. «Если же которое-нибудь из них упадет в какой-нибудь глиняный сосуд, на какой-нибудь глиняный сосуд, то находящийся в нем будет нечисто, а сам сосуд разбейте». Ну, это закон Моисея. А что относится к закону духа жизни? Как это понять? О чем речь? Суть в том, что если человек своей душой или своим духом соприкасается с чем-нибудь нечистым из этого мира, то в таком случае говорится о том, что он становится нечист. Ну, простой пример. Допустим, душевные плотские разговоры. После подобного рода общения вы можете ощущать, что ну, как какую-то пустоту внутри, что как-то понятия из Священного Писания, там, те духовные устремления, они начинают казаться какими-то пустыми, ну и неинтересными. Не несут в себе какой-то радости, света. Что произошло? Произошло то, что называется стали нечистыми. Вот о чем идет речь. Начинают происходить какие-то, развиваться какие-то дальнейшие события, вас наполняют какие-то мысли, а вы не знаете, что происходит. Вот такое впечатление, что Бог где-то потерялся. Ну и как мы с вами говорили, для того, чтобы определить истинность или нахожусь ли я в истине, нужно посмотреть, а каким я вижу сейчас Бога, какой портрет Бога. Это реальный Бог, портрет Бога? Это у меня реальный взгляд на Бога? Или же какой-то иной Бог, или иной Иисус? Мы знаем, что реальный портрет Бога заключается в том, что Он всегда с нами, и что Он всегда ощутим. Если мы ощущаем что-то противоположное, то Писание говорит нам, что мы сейчас находимся под законом греха и смерти. И в таком случае необходимо прежде всего... Опять что? Очищение. Очищение чем? Водой. Говорится, любой сосуд, любая вещь должна быть погружена в воду. Вот откуда берется понятие крещения. То есть, когда пришел Иоанн и начал крестить людей водой, это не было что-то новое, что-то в диковинку. О, вот, смотрите, что Иоанн придумал. Какой интересный обряд. Давайте сейчас людей окунать, чтобы они были готовы к пришествию Господа. Нет, когда люди приходили и исповедовали свои грехи, и брали на себя обещание или обет, чтобы в дальнейшем жить свято, избегать этого и ожидать чего-то большего свыше, ожидать встречи с самим Богом, увидеть славу Божию, увидеть ее отблеск, ощутить Бога, встретиться с Ним, в конце концов, им нужно было пройти именно то, что говорится здесь. То бишь, не просто тело омыть, а нужно было омыть свое внутреннее существо чем-то, что олицетворяет нам вода. А что такое вода? Что в Новом Завете напоминает нам о воде? В смысле, о бане. Баня, вода.
Слово, Писание. Писание?
Писание?
Ну, там баню водную посредством слова, или ты имеешь в виду это крещение?
Так, 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 ну-ну. Ну, крещение, вот же оно. Это обычный обряд очищения. Где это говорится?
Ну, ты имеешь в виду очистить в бане водную посредством
слова? Ну, хотя бы это, да.
Есть такое?
Есть. Послание к Ефесянам. Это у нас послание к Ефесянам, 5 глава. Пятая глава, 26 стих. «Чтоб осветить ее, очистив баней водной посредством слова». О чем мы говорим? Что мы пытаемся выяснить? Мы пытаемся выяснить, каким образом происходит очищение моей души от нечистоты. Как, находясь в смерти или ощущая вокруг себя смерть, находясь во лжи, как я могу пройти этот обряд очищения, чтобы Святой Дух мог вновь пользоваться мной? Здесь говорится о чем? О церкви. Ну вот давайте, чтобы контекст захватить. 22 стих. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как Христос, глава церкви, он же спаситель тела». 24 стих. «Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям». 25 стих. «Мужья, любите своих жен, как Христос полюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее предварительно, очистив баней водной», то бишь словом. И 27 стих. Итог. «Чтобы представить ее себе славной церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного». Это что, это просто теория? Это такие красивые эпитеты? Или это духовная реальность, которая должна быть ощутимой? Так вот, сама духовная реальность в этом и заключается. Что сначала нужно погрузить оскверненный сосуд, ставший нечистым, куда? В воду. После этого этот сосуд станет чистым. После того, как он стал чистым, его можно освещать и представлять себе для использования. 27 стих. «Чтобы представить ее себе славной церковью». Вот это сама суть образа крещения. То бишь, когда человек приходил к Иоанну, исповедовался, и после этого Иоанн его тело окунал, омывал как бы. И Петр говорит также, очистив, омыв тело водой чистой, краплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водой чистой. Итак, что касается нашего сознания. В чем суть? Если я оказался вдруг оскверненным, и мои ощущения Бога оказались бесполезными, или я стал бесчувствительным, то в таком случае нужно что? Нужна баня водная, то бишь слово. Ну что это значит? Как это посредством слова? Вот то, что мы сейчас делаем, то, что происходит на служении в церкви, то, что происходит, когда вы пытаетесь вникнуть самостоятельно, размышляете над Священным Писанием, вот это и называется, это баня водная. То есть, прежде всего, то, с чего мы начали. Плотской взгляд или помышления плотские – суть смерти. Духовный взгляд или помышления духовные – жизнь и мир. Помышления плотские – суть смерть. Помышления духовные – жизнь и мир. То есть, когда мы говорим Божье Слово, то его главная суть заключается в том, каким образом я должен видеть то, что со мной происходит. Смотреть на окружающий меня мир. Смотреть на себя, на то, что со мной происходит, на обстоятельства, в которые я вовлечен. Можно смотреть просто глазами человека, тогда это будет смерть. Можно смотреть глазами, которые раскрывают нам Слово Божие, или как нам раскрывает это Священное Писание, в таком случае Писание говорит, что это в таком случае мы становимся, нам становится доступны мир с Богом и вечная жизнь. И если есть вечная жизнь, если есть мир с Богом, то в таком случае Святой Дух может с нами дальше работать. Если нет, то Он будет вести нас опять к этому обряду очищения посредством Слова. Ну, когда речь идет о маленьких детях, то ими занимаются родители. Дети не знают, что им надо мыться, дети не знают, что нужно соблюдать какие-то банальные правила санитарии, ну, чтобы, допустим, не заразиться, чтобы не повредить свой желудок, чтобы не подвергать определенной атаке свою иммунную систему сверхсил. Не так ли? Но когда это взрослые люди, то они сами принимают решение, когда помыться. Подобным же образом и в духовном плане. Зрелый верующий, он сам наблюдает за своим состоянием. Помните, как говорит апостол Павел в послании к филиппийцам, «Ибо воля Божья – освящение ваше». Для чего я живу в этом мире? Какова цель? Какова цель всего происходящего? Накопить больше материальных средств, чтобы обеспечить себя в старости? Или посадить дерево, там, родить детей там, и построить дом? Достичь каких-то успехов в бизнесе? Или прославиться на весь мир своим делом каким-то? Это то, чем занимаются люди этого мира. Но для чего мы живем? Какова цель нашей жизни? Конечно же, стать способными или быть очищенными, как говорится здесь в послании к Ефесянам, чтобы быть представленными Господу, чтобы Он мог дальше нас использовать после смерти, после физической смерти. Но изначально все происходит именно сейчас. Именно сейчас происходит рост посаженного зерна. Именно сейчас и после смерти, чего мы достигнем, тем мы и будем. Смерть не изменяет человека. Смерть ничего не меняет. Если человек умер грешником, таким он останется и после смерти. Если человек умер освященным и достигшим совершенства, таким он будет после смерти. Но после смерти дальнейшее совершенствование невозможно, потому что нету тела. Совершенствование возможно только в этом мире, в этом теле. Поэтому главная суть или итог моей жизни должно быть совершенство, духовное совершенство. И дальше апостол говорит, что Бог даст нам тело в соответствии с тем, чего мы достигли. Если мы достигнем совершенства, которого достиг Иисус, в таком случае у нас будет такое же тело. Если нет, то у нас будет тело немножко другого плана, как обычных людей, не такое прославленное. И в зависимости от того, какое тело, в зависимости от того, а какие свойства у сосуда, мы его используем. Допустим, стаканом вот этим я не пользуюсь для того, чтобы забивать гвозди. Он для этого не годится. Но молоток я не использую для того, чтобы черпать воду и готовить себе еду. То есть более внутренние вещи. Поэтому Писание говорит, каждый из нас сам выбирает, кем быть. Животные не могут выбрать, кем быть. Не может слон стать носорогом. Не может, допустим, курица стать орлом. У них нет выбора. А вот у человека есть. У человека есть, какими свойствами или какой сутью я буду, кем я буду. Поэтому, когда речь касается веры, всегда вопрос ставится не что я делаю, что делать, а кто я, кем я являюсь сейчас. Это взгляд веры. И это нам все предлагает, что раскрываемое слово, которое записано в Священном Писании и раскрывается нам Святым Духом. То бишь, результат – это мой новый взгляд на мир, новый взгляд на себя. И в дальнейшем я, появляется автоматический ответ на то, что делать, куда ходить и как ходить. И вот именно об этом и говорится, вот, когда речь идет о крещениях. Люди часто говорят, вот я крещен, все, я вот прошел водное крещение, все, я теперь спасен. Другие говорят, а я крещен Духом Святым, все, я спасен, все, теперь вот все классно. Но Священное Писание говорит, что это только начало. Это начало моего пути ко спасению. Если я заключил с Богом договор, то результат будет, или итог будет, когда я пройду этот путь, исполняя свои обещания. И таким образом я смогу получить обещания, которые даны мне свыше. В противном случае, если я этого не достигну, я буду судим за то, что я не выполнил то, за что взялся. Ну, если какой-нибудь человек получит контракт, то есть подпишет трудовой договор с работодателем, и будет всем ходить, кричать, радоваться, все, я теперь богатый, я получил крутую должность, все, теперь у меня доход. И дальше на следующий день он не выйдет на работу. Или не будет выполнять свою работу. Что будет с этим контрактом? Этот контракт будет разорван, не так ли? А о чем же тогда думают люди, которые прошли воды крещения и были крещены Святым Духом? И что дальше? Что на этом закончилось? Чего они достигли? Но речь, конечно, идет не о людях. Мы говорим о нас с вами. Как и в частном случае. И вот так мы видим, что крещение или то, что Священное Писание раскрывает нам как крещение, то прежде всего, изначально, это омыться водой. Или же получить тот взгляд на свою жизнь, на самого себя, на окружающие обстоятельства и относиться ко всему этому таким образом, как говорится в Священном Писании. Или как раскрывает нам это Святой Дух. В таком случае мы действительно будем служить Богу. В таком случае мы будем находиться в реальности, а не в песочнице. В таком случае мы будем находиться под законом Духа Жизни, который освободил нас от закона греха и смерти. Иначе, если у нас нет духовных ощущений, духовного взгляда, что нам остается? Нам остается не убей, не укради, не прикасайся, не дотрагивайся, не делай, делай. А это что? Это закон заповедей, закон Моисея или служение смертоносным буквам. Поэтому давайте выбирать, кто мы и чему мы служим. Ну, итак, основной образ, что такое крещение, мы с вами уже получили, разобрались. Теперь переходим ко второй части. Вернее, уже к третьей части. Крещение во имя Иисуса Христа. Вот в Деяниях апостолов мы с вами в 19 главе читали этот отрывок о том, что эту историю, о том, как апостол Павел нашел некоторых учеников Иоанна Крестителя, которые следовали его учению уже после смерти Иисуса. И там старались, преуспевали в этом, даже проповедовали об этом в синагогах. Вот. И в итоге после их общения Павла и этих учеников Иоанна Крестителя им пришлось что? Креститься по новой, как бы. Давайте откроем Деяния апостолов, 19 главу. Глава, с 1 стиха. «Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя в верхние страны, прибыл в Ефес, и, найдя там некоторых учеников, сказал им, приняли ли вы Святого Духа, уверовав? Они же ответили ему, а мы даже не слышали, что Святой Дух есть. Он сказал им: «Во что же вы крестились?» И они отвечали: «В Иоанново крещение». Тогда Павел сказал, 4 стих: «Иоанн крестил крещением покаянием, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. Услышав это, они крестились в имя Господа Иисуса». Во как! «Услышав это, они крестились в имя Господа Иисуса». То бишь, Священное Писание здесь показывает нам, что крещение в имя Иисуса и крещение Иоанна – это похожие вещи, но это не одно и то же. Крещение Иоаннова – это всего лишь подготовка, когда человек старается больше не ввязываться в свои плотские страсти, в то, что называется грехами, а определенным образом, вернее, таким образом пытается удержать себя для того, чтобы быть готовым к встрече с чем-то новым, с чем-то большим. И вот этим большим оказался Христос Иисус. И здесь говорится о том, что им пришлось перекреститься, то бишь креститься по новой, но в имя Господа Иисуса. Замечательное место, которое показывает нам разницу. Итак, мы с вами все крестились в имя Господа Иисуса. В имя Иисуса Христа. Что это значит? Что нам теперь с этим делать? Ну, тело, одежду мы помочили. Не так, чтобы помыли, но помочили. И как мы уже с вами говорили изначально, первая главная суть этого заключается в том, что мы ударили с нашим Творцом по рукам. Мы заключили договор. Этот договор очень прост. В нем говорится о том, что со своей стороны Бог в лице Иисуса Христа обещает нам полное спасение. Но у нас есть определенные условия, мы должны содержать нашу совесть в чистоте. Как ее содержать в чистоте, мы уже об этом говорили. Не будем пока возвращаться. Вот. Но вот интересно, что слово «совесть» само по себе в греческом языке, на котором написан Новый Завет, имеет не только что-то такое, что может нас уколоть, что говорит нам правильно, неправильно и так далее. Греческое слово «совесть» имеет немножко более широкое понятие. Оно имеет, его можно перевести как «сознание» или «осознание самого себя». Или, говоря простым языком, «кто я есть». Кем я являюсь? И апостол говорит, что я всей доброй совестью служу Богом, как только могу, когда он дает отчет определенным людям. То есть, он говорит, что он тщательно следит за своим сознанием. Это то, о чем мы уже начали говорить. Но что это такое? Как я могу, в каком состоянии должен я удерживать свое сознание? Конечно, прежде всего мы говорили о совести, что она не должна знать что-то против нас, она не должна нас укорять. Если что-то не так, то нам нужно предпринять определенные меры по ее очищению. Но разве на этом все заканчивается? Практика показывает, что если мы только этим занимаемся, то время от времени или через небольшие промежутки времени мы вновь сталкиваемся с тем, что нашу совесть надо очищать. Она вновь и вновь нам что-то неправильное говорит, она вновь и вновь нас осуждает, и нам опять и опять надо возвращаться к тому, чтобы работать над своими ошибками. А как же над ними не работать вовсе больше? Как об этом забыть? Об этом нам и говорит сама суть крещения во имя Иисуса Христа. Давайте откроем послание к Римлянам, 6 главу. Вот там об этом говорится очень-очень подробно. И сегодня начнем с этого. Шестая глава, 3 стих. Что же скажем с 1 стиха? Так что же, оставаться ли нам в грехе, чтобы множилась благодать? Конечно же, нет. второй стих. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? И третий стих. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? И четвертый стих. Итак, мы похоронены с Ним крещением в смерть, в Его смерть, чтобы как Христос воскрес из мертвых славы Отца или могуществом Отца, могуществом Бога, так и нам ходить в новизне жизни или в обновленной жизни, как написано в синодальном переводе. Ну и пятый стих. Ведь если мы соединены с Ним подобием Его смерти, то должны быть соединены и подобием воскресения. Что это значит? Пятый стих говорит нам, что мы можем соединиться со Христом в смерти, чтобы нам была доступна сила воскресения. Я бы сказал, что это подобно лифту. Вы находитесь на первом этаже. Подняться на 16 этаж или выше нет сил, нет возможности. Не получается, тем более с грузом. Для этого есть лифт. Вы должны слиться с лифтом на первом этаже. И в дальнейшем будет действовать сила или слава Отца, которая поднимет вас на высокий этаж. Допустим, на 16 этаж. Вот о чем речь. Вы не можете соединиться со Христом в Его воскресении. Потому что этот этаж нам недоступен. В нашем состоянии нам доступен первый этаж или Его смерть. Поэтому здесь и говорится, что если мы соединились с Ним подобием Его смерти, то должны быть и подобием воскресения. Ну, это всего лишь образы. А какова же суть? Что значит, что я соединился со Христом в смерти? Каким образом это ощущается? Как это видно? Если мы хотим видеть, как Бог избавляет нас, если мы хотим наслаждаться притоком вечной жизни, если мы хотим жить по сверхъестественным законам, чтобы благодать свыше на нас действовала или действовала в нашей жизни и решала нерешаемые проблемы, то в таком случае нам нужно что? Соединиться со Христом в смерти Его. Что это значит? Ну, возвращаясь к нашему образу, прежде всего говорится о том, что мы должны быть очищены, бани водны. То бишь, опять и опять возвращаемся к тому же. Я умер для греха. И здесь говорится о том, что вы это знаете, третий стих. Неужели не знаете? То есть, осознайте это. Ну, представьте себе, что вы находитесь под каким-то искушением. Ну, допустим, под каким-то сексуальным искушением, что сильное для плоти. Или под каким-то, скажем, искушением в магазине. Или, допустим, вы попали в такую ситуацию, где вы вынуждены поступить как-то несправедливо, не по закону, или каким-то другим образом. Вы погрязли в этих обстоятельствах. У вас нет сил из этого выбраться. Ну да, можно поднапрячься, иной раз и следует так сделать, и противостать этому искушению. Но оно будет дальше на вас давить. Или, допустим, вы находитесь в порыве каких-то эмоций, в ярости, которая буквально прет и распирает вас изнутри. Но вы не хотите этому подчиняться. Конечно же, вы себя сдерживаете. Но как получить силу воскресения? Пятый стих говорит нам, если мы соединены с Ним, подобием смерти Его. Что это значит? Это значит, что я просто вспоминаю и держусь этого. Я умер во Христе. Я умер для греха. Я умер для этого мира. Теперь я мертвый, и это не имеет надо мной никакой власти. Я умер. И после того, как вы это осознаете, вы почувствуете полную свободу от всего того, о чем мы с вами говорим. Откуда придет эта свобода? Это будет не что иное, как просто приток силы свыше. Почему он придет? Да потому что вы очистились. Потому что после соприкосновения с чем-то нечистым, вы вернулись ко взгляду, который предлагает нам Слово Божье. Я мертвый для этого. Теперь меня это не касается, меня это не парит. Но все может оказаться не так просто. Одно дело, когда это просто какое-то постороннее искушение, а другое дело, когда, ну, допустим, вы связаны, завязаны на работе. Или вы должны поступить как-то несправедливо, или вы можете, вам грозит потерять работу. А может быть даже и жизнь, если вы находитесь, если вас кто-то терроризирует или угрожает вам. Что делать? Как быть? Ответ точно такой же. Нужно вспомнить, что вы умерли. Я мертвый. Все, меня это не касается. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Поэтому я умер со Христом. Все, меня нету. И что будет происходить дальше? А дальше мне нужно просто верить. Давайте откроем книгу Даниила. Книга Даниила. Это у нас была третья глава. Третья глава, 17 стих. Помните эту историю с этими иудейскими юношами, которые были поставлены на служение при дворе Навуходоносора, и они оказались в очень неприятной ситуации, когда Навуходоносор создал такого огромного истукана, ну, башка, и издал указ, что каждый человек должен поклоняться, как только услышит, там, значит, как звуковой сигнал. Там должна была играть определенная музыка, и все должны просто падать ниц и поклоняться перед ним. Ну а эти юноши взялись за путь освящения. Они отказались от употребления нечистой еды. Они продолжали жить согласно Торы, согласно закону Моисея. Все, что предписывало им. И вот они попали в такую ситуацию. И отказались поклоняться. Вот 13 стих 3 главы. Тогда Навуходоносор в гневе и ярости повелел привести Сидраха, Месаха, Авденаго. Они были приведены к царю. 14 стих. Навуходоносор сказал им: ребята, вы специально, с умыслом ли, Сидрах, Месах и Авденаго, богам моим не служите, золотому истукану, которого я поставил, не поклоняйтесь. Так вот, если вы готовы, как только услышите звук трубы, свирели, цитры и так далее, тогда пойдите и поклонитесь этому истукану, этому идолу, которого я сделал. Если же не поклонитесь, то тут же будете брошены в печь, раскаленную огнем. И тогда какой бог избавит вас от моей руки? Вот подобная ситуация. Или гнев кого-то большего вас, угроза смерти, или просто подчиниться, или просто на какое-то время порвать отношения с Богом, ну, оставить в стороне святость и тому подобное. Ну, он же милостивый, он же прощает, не так ли? И вот 16 стих. И отвечали Сидрах, Месах, Авденаго, и сказали царю Навуходоносору: нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. Но если же и не будет того, то да будет тебе известно, знай, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся. Ответ однозначный. Что мы видим? Мы видим, как ребята приняли решение. они сказали, у нас есть Бог, который нас избавит. И поэтому мы умерли со Христом. Все, нас нету, нас это не касается. Ну что, они просто так сказали? Ну, конечно же, нет. Они просто возложили свою надежду на того, кто выше этого всего, на того, в кого они верят. Они не могли себя спасти сами. Они не могли бы тягаться с этими ребятами, телохранителями, с охраной царя, чтобы как-то избежать, чтобы как-то захватить власть там, ну, или каким-то другим путем, как нам показывают это обычно в фильмах про супергероев. Все, что им оставалось, просто довериться Богу. 19 стих. Тогда Навуходоносор исполнился ярости на Сидраха, Месаха и Абеднаго. Его лицо изменилось, и он повелел разжечь печь в 7 раз сильнее. Ну, то бишь, он в 7 раз сильнее разгневался. Кто вы такие вообще, чужеземцы? Нежели как обыкновенно ее разжигали. 20 стих. И самым сильным мужчинам из войска своего приказал связать Сидраха, Месаха, Абеднаго и бросить их в печь, раскаленную огнем. Тогда эти люди были связаны в исподнем и верхнем платье своем, в головных повязках и прочих одеждах и брошены в печь, раскаленную огнем. Вот она, смерть. В смерть его крестились. Двадцать второй стих. И как повеление царя было строго, и печь раскалена была чрезвычайно, то пламя огня убило тех людей, которые бросали этих ребят в печь. 23 стих. А эти три мужчины, Сидрах, Месах и Абеднаго, упали в раскаленную огнем печь связанные, то бишь не смогли выпрыгнуть, даже если бы захотели. Ну, если люди даже только, которые подходили к печи, получали ожоги и умирали, то что говорить о тех, кого туда бросили? И 24 стих. Как действует сила воскресения? Навуходоносор, царь, изумился, посмешно встал и сказал вельможам своих: не троих ли мужчин бросали мы в огонь, связанными? Они в ответ сказали царю: истинно так, царь. 25 стих. На это он сказал: вот я вижу четырех мужчин, не связанных, ходящих посреди огня, и им нет вреда. И вид четвертого подобен Сыну Божьему. Тогда подошел Навуходоносор к устью печи, раскаленной огнем, и сказал: Сидрах, Месах и Абеднаго, рабы Бога Всевышнего, выйдите и подойдите. Тогда Сидрах, Месах и Абеднаго вышли из среды огня. И собрались сатрапы, наместники, военачальники, советники царя, и увидели, что над телами этих людей, этих мужчин, огонь не имел силы, и волосы на голове не опалены, и одежды их не изменились, и даже запаха огня не было от них. Тогда Навуходоносор сказал: благословен Бог Сидраха, Месаха и Абеднаго, который послал ангела своего и избавил рабов своих, которые надеялись на него, и не послушались царского повеления, предав тела свои огню, чтоб не служить и не поклоняться иному Богу, кроме Бога своего. И дальше говорится о том, что Навуходоносор издает новый указ в славу Всевышнего Бога, который спас этих людей. Ну, конечно же, здесь ситуация такая слишком утрированная. И мы себе думаем: да, если мне представятся такие обстоятельства под угрозой огня, под угрозой смерти, не поклоняться истуканам, вот я тоже так поступлю. Но возникает вопрос: а может ли реально со мной приключиться такая ситуация? Может ли со мной приключиться такая же ситуация, как с Даниилом, который был брошен в клетку со львами за то, что он продолжал молиться и поклоняться Всевышнему? Или прочие примеры, которых полна Библия. Может ли со мной такое произойти? Все зависит от того, насколько мы готовы, насколько в действительности сильна наша вера, как глубоко совершенство проникло в нашу внутренность, как глубоко смерть Христа, или как глубоко мы слились со Христом в Его смерти, Если нет, забудьте, никогда с вами такое не приключится. Потому что не готовы. Потому что не способны. Ведь сказано, что Бог не даст нам искушения больше, чем мы можем вынести. Это портрет Бога, это истина. Тогда возникает вопрос, а насколько же я силен? Чем это можно измерить? Ответ такой же простой. Это можно измерить тем, какое искушение или какое давление, какому давлению я подвергаюсь сегодня, сейчас, в текущей своей жизни. Вот ответ. И если я в этих обстоятельствах могу также сообразоваться с Ним, со смертью Христа, потому что я в смерть Его крестился, и могу получить, и получаю эту помощь свыше, то бишь сверхъестественным образом, вот цена моего совершенства. Но если я не прохожу простые испытания в своей собственной жизни, то это говорит о том, что я не слился с Ним еще. Вернее, не то, чтобы я не слился, не то, чтобы мне не была дана такая благодать, а просто я выбираю что-то другое. Я выбираю закон греха и смерти. И живу им. О какой силе воскресения может речь идти? Конечно же, ни о какой. Давайте посмотрим, что говорит еще Павел, также на примерах. Первое послание Коринфяна, 15 глава. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 31 стих. Давайте захватим контекст с 29 стиха. Иначе, что делают крестящиеся для мертвых? Если мертвые совсем не воскресают, для чего же и крестятся для мертвых? 30 стих. Для чего и мы ежечасно подвергаемся бедствиям? Вы подвергаетесь бедствиям? 31 стих. Что говорит Павел в практической своей жизни? Я каждый день умираю. Откуда я об этом знаю? Я так придумал? Или я знаю это, исходя из того, что я что-то делаю? Ну, применяю эту духовную практику. Вот ответ. Свидетельствуюсь в том похвалой вашей, братья, которые я имею во Христе Иисусе Господе нашим. То бишь, он говорит, что результат того, что я умираю или умер, я ощущаю похвалу свыше. Я ощущаю, что Бог мой доволен. Я не догадываюсь об этом. Я не вбиваю это себе в голову, что Бог мой доволен, Бог мой доволен, Бог мой доволен. Бог меня хвалит, Бог меня хвалит. Я не внушаю это себе, я просто ощущаю это в своей совести. 32 стих. По-человечески, или по рассуждению человеческому, когда я боролся со зверьми в Ефесе, какая мне польза, если мертвые не воскресают? То бишь, когда моя жизнь подверглась опасности на этом поприще, почему, какой у меня смысл было с ними бороться? Я же мог просто сказать, а, ребята, давайте я пока оставлю свою проповедь, давайте я пока оставлю христианство, я же все-таки римский гражданин, и мы все об этом помним. Вот. Ну, что я должен сделать по римскому праву, чтобы избежать такой встречи с этими животными в этом вольере? Он бы остался жив? Но тогда остается актуальный вопрос. А для чего тогда креститься в мертвых, если мертвые не воскресают? Если нет силы воскресения, если она недоступна, зачем заходить в лифт, если он не поедет наверх? Зачем подключаться к тому, что не даст мне сверхъестественной силы, что не решит мои обстоятельства? Но он говорит, я в это верю, я же крестился в это, я крестился в смерть. И он говорит, я каждый день умираю. Умираю где? Умираю в сознании. Другими словами, он говорит что-то подобное. это послание к Колоссянам. Где я записал это местописание? Второе послание к Коринфянам, я прошу прощения. Второе послание к Коринфянам, первая глава. Давайте с 8 стиха. Или, может быть, есть смысл немножко раньше. Ведь мы не хотим оставить, 8 стих, мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о бедствиях наших, о скорби нашей, которая приключилась с нами в Асии, что мы были отягчены чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись и остаться в живых. А теперь очень внимательно, 9 стих, это то, что происходило с ним внутри, чего он держался, его настрой, или его крещение в смерти Иисуса. Но сами в себе имели приговор к смерти, для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых. И вот результат их надежды, или каким образом сила свыше, сверхъестественная сила свыше действовала, спасла их. 10 стих. Который и избавил нас от столь близкой смерти, и избавляет, и на которого надеемся, что и еще избавит. При содействии вашей молитвы, и так далее, и так далее, и так далее. Итак, 9 стих. Но сами в себе имели приговор к смерти, для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых. На Бога, который даже мертвых воскрешает. Неужели он не решит на мои обстоятельства, которые куда примитивнее, слабее, куда менее важные? Итак, послание к Римлянам, 6 глава. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Вот что это значит в реальном смысле, в духовном смысле. Я крестился в Его смерть. Я распят для этого мира. И мир распят, этот мир распят для меня крестом Христовым. Или же нет? Если да, то остается только уже надеяться на спасение Бога. Обратите внимание, здесь говорится уже не верить, а уже только надеяться. Что это значит? Я уже говорил, что вера подразумевает собой ощущение того, или определенное понимание, определенное ощущение того, каким образом это произойдет. Надежда говорит о том, что я не знаю, как это произойдет. Но мне остается надеяться, что это произойдет. Потому что, может быть, это и не произойдет. У меня нет ощущения, что ожидаемое мной придет. Или каким образом оно придет. У меня даже нет понимания, как, допустим, деньги, в которых я нуждаюсь, упадут мне в руки. У меня нет даже понимания, как придет какая-то другая помощь в мою жизнь. Или как решится тот или иной вопрос в моей жизни. Нет вообще понимания, нет выхода, нет пути. Почему нету? Потому что быть не должно, это должно прийти сверхъестественным образом. И если сверхъестественным образом, значит, я не могу этого знать. Не получится по-человечески, не получается. Об этом он и говорит, что, ребята, вот наша жизнь с ее всеми этими удовольствиями и с ее еще более неприятными сторонами, это не что иное, как мой разговор или мое общение с Богом, который предлагает мне все глубже и глубже слиться со Христом в Его смерти и решать эти вопросы. Ну вот еще простой пример самых-самых-самых банальнейших обстоятельств. Самый такой приземленный вариант. Вот когда мы ехали в Риге, в Латвии на паром, получилось так, обстоятельства повернулись так, что, ну, мы задержались, и обычно в это время, когда время перед отходом парома, город просто забит всякими пробками. Это конец рабочего дня, все люди едут с работы, ну и как в больших городах, там средняя скорость движения будет в среднем 20 км в час. А получилось так, что, ну, мы не смогли выехать раньше. Ну вот не смогли, и все. Вот. И очевидно было, что мы опоздаем. Ну, опоздание, ну, особо, конечно, никому смертью не грозит. О чем я говорю, это банальный случай. Ничего такого грозного. Ну, единственное, что, конечно, это светило просто потери, довольно-таки крупные для нас суммы, ну и прочей всякой вознёй. Ну, и к тому же последующим тоже не очень приятными обстоятельствами в будущем. Вот. Ну, это можно было все по-человечески пережить, конечно же. Вот. Ну и, конечно же, как только мы выехали на своем пути, мы встретили пробку, которая никак не заканчивалась. Оставалось что? Оставалось только верить. Можно было злиться на людей, которые были виновны в этом, можно было там, как это обычно делают люди, там нервничать, как это обычно делают люди, кого-то учить, как правильно жить, как надо было поступать, как не надо было поступать, ну и все прочее, что вы сами хорошо знаете по себе. Вот. Но это был бы взгляд просто человека. Я же, как и говорил, так и говорю, я всегда стараюсь следовать тому, чему меня Господь учит, и то, тем более то, что я рассказываю вам, как это действует. Мне оставалось только сообразоваться, опять-таки, со смертью Христа, иметь в себе приговор на то, что все, мы опоздаем, и надеяться только на Бога. Осталось только соединиться и попросить, и ожидать на Него. Мы стояли в этой пробке, и выехать оттуда было, ну, в принципе, невозможно. Ну, не нарушая даже правила. Вот. Ну и у нас появилась возможность поехать по встречной полосе для того, чтобы объехать всю эту пробку и этот участок, забитый машинами немножко, и вырваться вперед, и тогда вероятность того, что мы успеем, была бы намного больше. Вот. Поначалу я не решался, пока не ощутил внутри себя, ну, определенную свободу для такого поступка. Я начал вести машину в этом направлении и чувствовал, что, в общем-то, я делаю то, что должен делать. Особо, как это сказать, особо не задумываясь над последствиями и особо как-то не задумываясь над тем, что это, в общем-то, как-то страшно. Вот. И мы подъехали к тому светофору, где мы должны были свернуть, но мы стояли в той полосе, что мы могли сворачивать только в противоположную сторону. И вот когда включился желтый свет, как-то сами руки, ноги начали управлять машиной, что мы рванули и, в общем-то, нарушая, конечно, правила, мы объехали те транспортные средства, которые должны были повернуть и заградить нам дорогу. Вот. Ну, это был такой решающий момент, когда в дальнейшем уже появилась надежда на то, что мы успеем. В общем-то, мы так и да, успели. Вот. Но что это было? Это было не что иное, как то, что нам говорит здесь Священное Писание. Это сила воскресения свыше в наших маленьких обстоятельствах. Так вот, наша жизнь, она полна всеми этими маленькими такими обстоятельствами. И чем они меньше в нашей жизни, тем просто мы еще настолько мало, настолько чуть-чуть подросли духовно. Но для того, чтобы в дальнейшем развиваться, нам нужно это использовать. Потому что, когда сила воскресения действует через нас, именно она дает нам силу и жизнь. Об этом будем уже говорить дальше, когда мы коснемся крещения в Дух Святой. Сейчас мы говорим о крещении водном, или о том, что мы крестились в смерть. То есть все, с чего это начинается. То есть какие шаги могу сделать я? Первое, приговор в себе самом. Чтобы надеяться не на себя, не на свои силы, не на свои способности, не на свой ум, не на свою ловкость, не на свою мудрость, даже, может быть, полученную свыше уже к этому времени. ни на что, а только на того, кто может сделать как-то все интересно, который может разрулить, повернуть все вопреки текущим событиям, вопреки законам, по которым происходят окружающие нас события. Это она, сила воскресения свыше. Но чтобы ее получить, чтобы ее достичь, нужно слиться с ним в смерти. Как говорится в книге Откровения, будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Итак, знайте, помните и твердо держите в душах ваших, в вашем сознании. Все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились, чтобы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам воскрешать и ходить в новизне жизни. Ну, на сегодня достаточно.